Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача о кремлевском связном, известном филантропе Арманде Хаммере. Часть пятая. Передача вышла в эфир 30 января 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Слава и бесславие Арманда Хаммера, американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Арманда Хаммера». Часть пятая. Передачу ведет Аркадий Львов.
В январе 1922 года Арманд Хаммер встретился с Генри Фордом в Дирборне, где располагалась редакция фордовской газеты. Встрече с боссом предшествовала небольшая проверочная процедура. Помощники Форда провели с гостем интервью, целью которого было установить, надобно ли хозяину самому приветить визитера или уместно ограничиться беседой на уровне управляющих. Генри Форд, автомобильный магнат, издатель протоколов сионских мудрецов в Америке, в 1922 году еще твердо держался мнения, добавим, и настойчиво убеждал в этом других, что Ленин привел в России к власти агентов тех самых сионских старцев, которые замыслили подчинить своему контролю мир.
Позднее он отказался от этих тезисов и принес извинения тем из своих сограждан, кто был возмущен злобными наветами. Торговля, однако, не терпела столь долгого отлагательства. Узнав от своих помощников, что Арманд Хаммер прибыл к нему в Дирборн чуть не прямиком из кремлевского кабинета Ленина, Форд приказал немедленно вести гостя к нему и подготовить документы о сотрудничестве. Гостю, естественно, захочется увидеть своими глазами производство. Окей, он сам будет поводырем. Но перед этим один небольшой вопрос. «Господин Хаммер, сколько фордзонов, тракторов понадобится России?» Гость на мгновение задумался, как бы еще раз проверяя себя, и решительно ответил – миллионы. «Господин Хаммер», – сказал Генри Форд, – «готова ли ваша фирма быть моим торговым агентом в России?» Через две недели, воротясь в Нью-Йорк, Арманд Хаммер получил документы, удостоверявшие исключительное право фирмы Allied American, новое название фирмы, представлять в России торговые интересы Ford Motor Company.
За три месяца Арманд Хаммер, недоучившийся студент-медик, встретился с двумя некоронованными монархами – большевистским царем Лениным и автомобильным королем Генри Фордом. Как говорили в родном городе папы мамы Арманда, Одессе, было от чего закружиться голове. Нет сомнения, что удача – Хаммер в это время еще различал удачу и успех – притупляла бдительность, совершенно необходимую в делах, которые затеял молодой американец. Между тем, концессионер номер один даже в собственной фирме обретался уже не только в кругу единомышленников и друзей. Эдгар Гувер день за днем подшивал к делу 61-820 Арманд Хаммер «Bolshevik Activities» новые страницы. Что Арманд стал связным по переправке денег из Москвы в Соединенные Штаты, было ясно еще до того, как свой человек в Коминтерне сообщил в начале 1924 года Гуверу о тех 75 тысячах долларов, которые предназначались для поддержки американских товарищей.
Еще ранее нью-йоркский агент Джордж Старр известил своего шефа Эдгара Гувера, что по каналам из Лондона получена информация о некоторых деталях подписанного с большевиками контракта на концессию. По этому контракту Хаммер должен был внести в Государственный банк России 50 тысяч долларов, по нынешнему курсу около полумиллиона. Между тем, на личном счету Арманда в Готэм National Bank оставалось менее 100 долларов. Сумма была столь мизерной, что пришлось повторить запрос. Нет, ошибки не было. Информация, переданная в спецотдел Гувера, была точной.
Теперь предстояло проверить дела фирмы, обращаясь к документам не только банков, но, по возможности, самой фирмы. по настоянию Гувера. Для этой цели отряжен был специальный агент Госдепартамента, некий W.B. Беннерман. В рабочих цехах, расположенных в Южном Бронксе, мистер Беннерман, пользуясь тогдашней простотой нравов, быстро вошел в доверительные отношения с лаборантами, рабочими, служащими. Основное производство, как сообщал он, представляли всякого рода продукты косметики. Поскольку основатель фирмы, доктор Юлий Хаммер, отбывал в это время срок в тюрьме Синг-Синг, все акции он перевел на имя своих сыновей Армандо и Гарри. Молодые хозяева, однако, практически здесь не бывали, и фирма оказалась на грани банкротства. Удавалось едва-едва сводить концы с концами. На вопрос, могла ли фирма внести за концессию оговоренную с Москвой сумму 50 тысяч долларов, ответ возможен был только один, притом категорически – нет.
Тут оставалось одно из двух. Либо информация, полученная спецотделами Министерства юстиции и Госдепартамента, была неверна, либо существовала какая-то особая договоренность и особые каналы, по которым производились операции. Что должны быть особые каналы, в этом сомнений не было. Среди самых убедительных свидетельств была история с конторой, которую получил Арманд Хаммер осенью 21 года по возвращении с Урала, где он осматривал рудники и асбестовые шахты. Когда можно будет восстановить нормальный цикл производства, сказать в те дни точно нельзя было. Но ЧК, глава которой Феликс Дзержинский руководил также ведомством по концессиям, позаботилась о том, чтобы контора американского концессионера в Москве была открыта без промедления, притом в центре города, в здании, биография которого говорила сама за себя.
Таким зданием был четырехэтажный дом на Кузнецком мосту, 4, прежде принадлежавший Фаберже. Построенный при Александре III знаменитым ювелиром Пьером Фаберже, дом этот приобрел всероссийскую известность, поскольку хозяин его, великолепный ювелир-художник, был поставщиком двора его императорского величества. С октябрьских дней 1917 года прошло немногим более 4 лет, и москвичи, естественно, прекрасно помнили не только самое здание в центре Москвы, но и его родословную. На 4 этажах его опять расположился иностранец, но, в отличие от прежнего владельца, угодный новым хозяевам. Предоставленный товарищу Арманду Хаммеру, товарищем Дзержинским, дом этот находился под охраной последнего и, само собою, под наблюдением его агентов. Времена были уже неповские, соответственные нравы, и всякая сделка оформлялась контрактом, каковой надлежало подписать обеим сторонам. Аренда здания включена была в общий договор и предусматривала ежемесячную плату в размере, сделаем небольшую паузу, прежде чем назвать цифру, в размере 12 долларов, то есть средним счетом 3 доллара за этаж.
Несомненно, сумма была чисто символическая, а в сделках такого рода символике придается первостепенное значение. Арманд Хаммер прекрасно понимал смысл этого жеста московских хозяев. Понял его, однако, не только молодой Арманд, но и другой человек на других берегах Атлантики. И, естественно, задался вопросом, какая же роль отводится этому дому в общих задачах, точнее говоря, заданиях Арманда Хаммера. Полный ответ на этот вопрос ждет еще своего историка. Но в общих чертах он известен уже был в те дни, удаленные от нас на 3/4 века. Удаленные, но притом отмеченные всеми признаками актуальности, чтобы не сказать злободневности. Для глаза обычного прохожего дом номер 4 на Кузнецком мосту у бывшей Фаберже представлял отрадное новшество – контора заморской фирмы. Те, кто приходил сюда по торговому делу, видели – операции проводились здесь, как и подобает коммерческой конторе, с соблюдением не только правил делопроизводства, но и ритуала, какой принят был на Западе.
Но приходили сюда и клиенты совсем иного рода – из Коминтерна, Профинтерна, Мопра, которые встречались здесь для своих дел и нисколько не были обременены ни формальностями бизнеса, ни его ритуалами. Заморская контора в самом центре Москвы, в 15 минутах ходьбы от Красной площади, от Кремля, так что можно было при особых обстоятельствах обойтись и без телефона, кстати, редкого и весьма ненадежного в те дни, контора эта была идеальным явочным местом. И здесь следует отдать должное товарищам из ЧК и смежного ведомства по концессиям и экспорту-импорту, которые весьма строго различали бизнес бизнесом, а партийные интересы, партийные дела, статья особая. Надобно сочетать одно с другим так, чтобы коминтерновские дела в столь непосредственной близости от бизнеса не проигрывали от этой близости, а выигрывали. По тем временам не было у Москвы никого, кто бы подходил для такого совмещения операций больше, чем товарищ Арманд Хаммер.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие Арманда Хаммера», американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам новой книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Арманда Хаммера».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории.
Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача о кремлевском связном, известном филантропе Арманде Хаммере. Часть пятая. Передача вышла в эфир 30 января 1997 года.
Фигура последнего американского тайкуна Арманда Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, был удостоен своими партийными камерадами членского билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. 20-е годы и начало 30-х Арманд Хаммер провел в России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн, автор 11 книг, среди которых монографии о комиссии Уоррена, о невидимой войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Арманда Хаммера. бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Армандо Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
Взявший на себя роль торгового агента Ford Motor Company в России, Арманд Хаммер поначалу, как это было свойственно ему и нередко случалось и в последующие годы, когда был уже опыт, оказался во власти эйфории. Ему представлялось, что дела его фирмы Light American пойдут быстро в гору. Пользуясь языком шекспировского героя, он сможет наконец воскликнуть: «Зима тревоги нашей позади, к нам солнцем Йорков лето воротилось». Йорками, разумеется, в этом контексте были не Форд и его Мотор Компани, а московские товарищи, которые открыли перед ним, Хаммером, неоглядные горизонты. Действительность оказалась, однако, более серой, будничной. За форзоны, поставленные в Россию, Москва должна была платить. Платить, разумеется, валютой. Но валюты в российском Госбанке было, как говорится, кот наплакал. Московские партнеры предложили Арманду вариант – как торговый агент, наделенный исключительными правами, он будет продавать в Штатах русские меха и другие дорогостоящие товары, половину вырученной суммы будет перечислять непосредственно Наркомвнешторгу в Москву на его банковские депозиты. А часть из оставшейся половины, уточним, большую часть, положит в лондонский Midland Bank на общий счет обоих партнеров.
По сведениям, которые получила британская разведка, сведения переданы были в спецотдел Гувра, этот общий счет в Лондоне контролировался Москвой. Спрос на фордзоны в России был велик, но спрос этот не имел финансового подкрепления, без которого всякий рынок, даже необъятный, представляет собой пусть не пустыню, но не распаханное поле, которое предстоит лишь поднять. Хаммер вскоре ощутил всю тяжесть взятых на себя обязательств. Причем партнеры с обеих сторон, и Форд, и московские товарищи, оказались весьма требовательными и, более того, привередливыми. Ни те, ни другие не упускали случая выразить свое неудовольствие. Иногда опускались руки. Хотелось плюнуть на все. Черт с ним, пусть идет все, как идет. Но тут же возникало чувство позора, провала, границы которого теперь уже никто не мог указать.
От недавней эйфории не осталось и следа. Надо было действовать, не останавливаясь ни на мгновение, как пловец в океане, которого оставляют последние силы, а руки должны двигаться, должны загребать воду. Этот образ и позднее возникал перед глазами Арманда, и когда казалось, что силы вот-вот оставят, вдруг возникало второе дыхание. В марте 1922 года, взойдя на борт океанского лайнера «Мажестик», Арманд Хаммер мысленно уже видел свой офис, который фирма открыла в Лондоне на улице Мургейт. Здесь вновь надобно дать некоторые топографические детали.
Место в деловом квартале Лондона, оно было выбрано большевистскими коммерсантами для конторы Всероссийского кооперативного общества в Англии в 1920 году. В историю российская эта компания вошла в английской аббревиатуре ARCOS – All Russian Cooperative Society. Учредителем ARCOS был сподвижник Ленина, один из первых советских дипломатов международного класса – Красин. Самым примечательным в статусе ARCOS было то, что английские власти предоставили компании широкие права в соответствии с британскими законами. На территории Российской Федерации ARCOS учредил свое агентство, как если бы Всероссийское кооперативное общество представляло некую неотечественную организацию. Просуществовав 20 лет, ARCOS прекратил свою деятельность с началом Второй мировой войны.
По соседству с конторой ARCOS в Лондоне располагалась и резиденция торговой советской делегации. Весь комплекс получил название «Советского дома». По соседству с Советским домом фирма Хаммера разместила свою контору в Лондоне. Бенджамин Гитлов, некогда коллега Юлия Хаммера, позднее описывал контору ARCOS как зарубежный большевистский центр, где сосредоточены были фонды, предназначавшиеся для субсидирования коммунистов и коммунистических агентов в Соединенных Штатах и Канаде. Естественно, место для конторы Хаммера в Лондоне выбрано было не случайно. Здесь, однако, возникает еще один вопрос. Кто выбирал это место? Поскольку в лондонском отделении Midland Bank у фирмы Хаммеров был счет, с распорядителем которого были московские партнеры, они дали знать Арманду, что предпочли бы видеть его контору по соседству с советским домом в Лондоне.
Можно полагать, что московские товарищи верили Арманду или, во всяком случае, относились к нему с достаточной степенью доверия. Перед тем, как выехать из Лондона, Арманд Хаммер должен был, однако, оформить документы, которые подключали Аркос к операциям по его счету, точнее, счету его фирмы Allied American в Midland Bank. Со времени первой его поездки в Россию прошло немногим более полугода, со времени встречи с Лениным и того меньше, а он был уже повязан по рукам и ногам в общих с большевиками операциях. Следующим пунктом после Лондона был Берлин. Сюда привели Арманда Хаммера те же дела, которые потребовали остановки в Лондоне.
Ситуация в Германии была, однако, иная. Униженная и обобранная по Версальскому договору, Германия вынуждена была обретаться на вторых ролях. В этих условиях советская Россия оказывалась естественным для нее партнером, с которым не только целесообразно и выгодно было иметь дело, но по этическим критериям контакты представлялись наиболее приемлемыми. Нужен ли был Хаммерам офис в Германии? Нужна ли была контора Allied American в Берлине? По финансовому состоянию фирмы практичнее было бы ограничиться одной конторой в Европе. Такая контора была уже открыта в Лондоне. Вторая контора по географическим параметрам также в Европе существовала уже в Москве.
Содержание конторы само по себе влетало в копейку, и при финансовых трудностях, из каких Хаммеры никак не могли выбраться, резоннее было бы обойтись без конторы в Берлине. Но московский партнер известил Арманда, когда он был еще в Нью-Йорке, что для его фирмы уже подобрано помещение и нанят штат сотрудников. Сотрудники эти все говорили по-немецки, хотя родом были русские. Allied American обзавелась конторой в Берлине, которая нужна была не ей. Нужна была, говорит Эдвард Эпстайн, ее московским партнерам. Подобно тому, как Веймарская Германия использовала русские полигоны и аэродромы для подготовки своих офицеров, напомним, подготовка офицеров для армии в Германии была запрещена Версальским договором. Подобно этому, российская ЧК и соответствующий отдел ЦК партии создавали свои центры в Германии, где условия для работы были проще, благоприятнее и, соответственно, давали больший эффект.
Allied American, замечает Эпстайн, как американская фирма была свободна от тех запретов, которые предусматривались Версальскими статьями. Большевистские коммерсанты, предлагая Арманду Хаммеру совместные американо-германские предприятия, делали главную свою ставку на правовое его положение как американского бизнесмена. Когда Хаммеру предложили совместное с немцами предприятие по реконструкции и сборке самолетов, по подготовке пилотов и созданию летной школы в России, он вновь во власти эйфории немедля подписал контракт. У совместного предприятия был еще один участник, секретный, советское правительство, которое предложило внести свою долю в размере 100 миллионов немецких марок. В долларах 10 миллионов. На волнах Радио Свобода вы слушали специальную программу «Продолжение следует». Слава и бесславие Арманда Хаммера, бизнесмена, мецената Связного Кремля. По страницам новой книги Эдварда Джея Эпстайна «Досье», часть 5. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов. Thank you.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Говорит музыкальный критик Артемий Троицкий.
По сравнению с представителями иных отраслей культуры и искусства, в первую очередь по сравнению с представителями литературы, отношения между музыкантами, исполнителями, композиторами с одной стороны, властью с другой стороны, всегда складывались максимально гладко и благоприятно. Музыка, она все-таки на то и музыка, что главное в ней – это звуки, а не слова. А, как правило, власть придержащие, они наиболее болезненно ведь реагируют на слова. Поэтому они могли ненавидеть писателей, поэтов, публицистов.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Композитор Александр Журбин рассказывает в Нью-Йоркской студии о бродвейском мюзикле «Чикаго». Впервые в эфире 30 января 1997 года. На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». Мы предлагаем вашему вниманию программу композитора Александра Журбина, посвященную идущему на Бродвее мюзиклу «Чикаго».
We paint the town and all that jazz. I'm gonna lose my knees and roll my stockings down and all that jazz. Start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nicely brawl and all of that jazz. Oh, take your hat and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear the tar the dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, huh? We're gonna burn it up. I bought some aspirin down at United. And want a brand new start to do a jazz.
Я никогда раньше не видел мюзикл «Чикаго» на сцене. Конечно, я слышал эту музыку много раз. У меня есть ноты, компакт-диск. Я читал об этом всякие статьи. И все-таки живьем увидеть не удавалось. В Нью-Йорке этот спектакль не шел очень давно, с 1975 года. А увидеть хотелось. Почему-то было какое-то влечение, рот недуга, какое-то предчувствие, что это то, что надо, что это то, что мне очень близко. Конечно, тут была не только интуиция, но и другие причины. Ну, во-первых, авторы. Композитор Джон Кандер и поэт Фред Эбб. Те самые, которые написали мюзиклы «Грег Зорба», «Акт», «Счастливое время», «Поцелуй женщины-паука» и, конечно, самый любимый «Кабаре». Во-вторых, постановщик Боб Фосси. В России его фамилию произносили ошибочно Фосс, полагая, что последнее «и» не читается. С этим режиссером и хореографом, а кроме того он был актером, танцором и даже немного композитором и певцом, у российских людей моего поколения были какие-то особые, полумистические отношения. Конечно, мало кто знал хоть какие-нибудь подробности об этом человеке. Да это было и неважно. В России он был для нас прежде всего великим кинорежиссером, занимая место где-то рядом с Феллини, Бергманом, Трюфо и Копполой. Теперь-то я знаю, что все это неправильно. Боб Фосси хороший, даже очень хороший режиссер, но все же он не принадлежит гигантам. Он снял всего 5 фильмов, из которых 3 просто добротных: «Милая Чарити», «Ленни» и «Звезда 80». И 2 действительно шедевра – «Кабаре» и «Весь этот джаз». Но в нашем тогдашнем советском сознании все было перепутано. И поляк Анджей Вайда стоял где-то рядом с французом Шабролем, а чех-американец Милош Форман где-то рядом с итальянцем Висконти. Мы любили всех этих режиссеров, а также еще десяток писателей, художников, композиторов, безошибочно чувствуя в них своих, тех, кто ломали реалистические рамки, кто не укладывался в традиционные представления об искусстве, кто делал нечто другое, не только в смысле художественного языка, но и более того, в смысле отношения к жизни и даже в смысле проживания собственной жизни. Все эти люди были наши, и они писали романы, рисовали картины, снимали кино о нас. И объединяло их то, что все они, говоря по-английски, были poignant.
He had it coming. He had it coming. He only had himself to blame. If you'd have been there, if you'd have seen it, I bet you you would have done the same. No, not chew. Pop. Well, I come home this one day, and there's Bernie laying on the couch chewing. No, not chewing. Popping. So I said to him, I said, Bernie, you pop that gum one more time. And he did. So I took the shotgun off the wall, and I fired 2 warning shots into his head.
He had it coming. He had it coming.
Тут я вынужден сделать отступление и нырнуть ненадолго в филологию. Вообще-то, будучи противником засорения русского языка англицизмами, типа «юзать» и «залокоть», однако здесь вынужденно употребляю не русское слово. Просто наш великий и могучий не имеет этому слову эквивалента. Слово «poignant» имеет множество вариантов перевода на русский язык. Один русско-английский словарь предлагает следующее значение: острый, едкий, пикантный, горький, мучительный, резкий, проницательный, живой. Другой словарь добавляет слова «трогательный» и «прочувственный». Уэбстер еще добавляет слова «болезненный» и «очень привлекательный», а Тезаурус в моем компьютере подкидывает слова «несчастный», «истощенный», «язвительный», «страстный», «нервный» и «напряженный». Есть еще «саркастический» и «жалящий». Это уже из другого компьютера. Но и это не все. Если бы спросили меня, в каком смысле я встречал употребление этого слова в английских текстах, то я бы добавил «вульгарный», «немного порочный», «немного декадентский», «сексуально-наркотический», «немного с гнильцой», «немного распадающийся», «разлагающийся», «упадочный» и даже «извращенный». Все эти значения присутствуют в слове «poignant» чуть-чуть, в виде некой аберрации или эманации, но следы их определенно есть. А еще по созвучию «ядовитый», от «poison» – «яд». Теперь вы сами понимаете, почему я употребил иностранное слово. Ведь даже сплетая эти слова на немецкий лад в гирлянды, типа «язвительно-страстный» или «пикантно-сексуальный», вы все равно не передадите того многообразия оттенков, которое заложено в коротеньком слове «poignant». Я думаю, что всю историю искусств можно, конечно, очень грубо и приблизительно разделить на poignant и не poignant. Ну, например, те, кто стоят на классических основах, Гёте, Толстой, Томас Манн в литературе, Бах, венские классики, Гайден, Моцарт, Бетховен в музыке, Рубенс и Тициан в живописи, Станиславский в театре, это все свет, красота, радость, добро, и все это не poignant. А вот, скажем, Шиллер, Достоевский, Набоков в литературе, Малер и Шостакович в музыке, Босх и Шагал в живописи, Мейерхольд в театре – это poignant. Конечно, я прекрасно понимаю всю опасность и приблизительность такого разделения, а также, как легко меня можно оспорить. Ну, скажем, доказать, что у Моцарта вполне можно обнаружить poignant музыку, ну, хотя бы соль-минорную симфонию, а у Шостаковича вполне не poignant, ну, какая-нибудь там 12-я симфония или песнь о лесах. Но в искусстве все определения всегда размыты, и чтобы понять, нужно брать явление в его крайнем проявлении. Закончу это лирическое филологическое отступление утверждением, что нас, бывших советских людей, всегда привлекало в искусстве некоторое poignancy, может быть, как противовес оптимистическому официозу. И поэтому нам так нравился Боб Фосси, мюзикл «Кабаре» и фильм «Весь этот джаз». Ничего более poignant и представить себе невозможно. Understandable, understandable. Yes, it's perfectly understandable. Comprehensible, comprehensible. Reprehensible, it's so defensible. How you feeling?
Very frightened.
Are you sorry?
Are you kidding?
What's your statement?
All I say is, though my choo-choo jumped the track, I'd give my life to bring him back.
Right.
Stay away from
what?
Jazz and liquor.
Right.
And the men who
what?
Play for fun.
And what?
That's the thought that
yeah.
came upon me
right.
when we both reached for the gun.
Ну вот, кажется, мне удалось объяснить, почему я с таким нетерпением ожидал премьеру мюзикла «Чикаго» на Бродвее. И скажу сразу, ожидания мои вполне оправдались, я ничуть не разочаровался. «Чикаго» – блистательная работа всех создателей спектакля, авторов, постановщиков, актеров.
The biggest.
Give them the old razzle-dazzle, razzle-dazzle them. Give them an act with lots of flash in it, and the reaction will be passionate. Give them the old hocus pocus, bead and feather 'em. How can they see with sequins in their eyes? What if your hinges all What if, in fact, you're just disgusting? Razzle, dazzle 'em, and they'll never catch wise.
Give 'em the old razzle, dazzle, razzle, dazzle 'em. Back since the days of old Methuselah, everyone loves the big band who's alone. Give 'em the old three-ring circus, stun and stagger 'em. When you're in trouble, don't insist your turn.
Говоря о мюзикле «Чикаго», хотелось бы отметить несколько важных вещей. Ну, во-первых, в этом спектакле вы имеете счастье слушать музыку и смотреть на актеров. Потому что здесь нет фантастических декораций, на самом деле нет никаких декораций. Нет спецэффектов, лазеров, голографии, очень громкого звука, никто не летает на вертолете или без вертолета. На сцене сидит небольшой оркестр. Дирижер не только дирижирует, но и принимает участие в действии, наподобие циркового шпрехшталмейстера. Декорации только стулья. улья, которые актеры приносят и уносят с собой. Оказывается, этого достаточно. Нет, я совсем не против роскошной сценографии и разных спецэффектов, но если это не превращается в самоцель. Во многих бродвейских хитах последних лет эти эффекты стали главным содержимым спектакля, а пьеса и актеры отодвинулись на второй план. В каком-то смысле абсурдным выражением этой тенденции стало недавно закончившееся на Бродвее шоу Дэвида Копперфилда, где по определению нет ничего, кроме трюков и спецэффектов, хотя показывалось это шоу в нормальном бродвейском театре. И стало не так уж важно, кто сегодня играет и что играет под сказочными костюмами, со сказочными световыми и звуковыми эффектами. Актер перестал быть важной частью спектакля. Не то в Чикаго. Здесь каждый актер на вес золота, каждый единственный и неповторимый. Все четверо лидеров – Энн Рейкинг, Биби Нойверт, Джеймс Нотон и неувядающий Джоэл Грей. Помните его в фильме «Кабаре»? Это он поет в начале песню «Welcome and bienvenue, welcome». Так вот, все они работают потрясающе, великолепно, и любые другие определения в превосходной степени.
Mr. Billy Flynn sings the press conference rag. Notice how his mouth never moves. Almost.
Where did you come from?
Mississippi.
And your parents?
Very wealthy.
Where are they now?
6 feet under.
But she was granted one more start.
The convent of the Sacred Heart.
When did you get here?
1920.
And how old were you?
Don't remember.
Then what happened?
I met Amos, and he stole my heart away, convinced me to elope one day.
Ah, oh, girl, a runaway man! Oh, it's true, girl, you poor body!
Who's Red Paisley?
My ex-boyfriend.
Why'd you shoot him?
I was leaving.
Was he angry?
Like a madman. Still, I said, Fred, move along.
She knew that she was doing wrong.
Then describe it.
He came toward me
with a pistol
from my bureau.
Did you fight him?
Like a tiger.
He had strength and she had none.
And yet we both reached for the gun. Oh yes, oh yes, oh yes, we both, oh yes, we both, oh yes, we both reached for the gun, the gun, the gun, the gun. Oh yes, we both reached for the gun, for the gun.
Oh yes, oh yes, oh yes, we both, oh yes, we both, oh yes, we both reached for the gun, the gun, the gun, the gun. Oh yes, we both reached for the gun, for the gun.
Understandable, understandable. Yes, it's perfectly understandable. Comprehensible, comprehensible. Not a bit reprehensible. It's so defensible.
Второе, что я хотел бы отметить, касается не столько самого спектакля, сколько ситуации вокруг него. Дело в том, что когда «Чикаго» впервые появился на бродвейской сцене в 1975 году, многие критики и зрители сочли его слишком циничным, а историю, рассказанную в нем, слишком брутальной и нереальной. Для тех, кто не знает, в двух словах поясню, что сюжет «Чикаго», либретто Боба Фосси и Фреда Эбба, это история убийства женщины своего любовника и судебный процесс, во время которого эта женщина становится богатой и знаменитой, словом, настоящей звездой. Конечно, в 20-е годы, когда происходит действие этого мюзикла, и в 70-е, когда мюзикл был написан, эта дорога к славе через преступление еще казалась нарушением привычных буржуазных устоев общества. Однако сейчас, после процесса О.Джей Симпсона, уже ни у кого не вызывает удивления, что убийцы и все, кто связаны с убийством, становятся в одночасье богатыми и знаменитыми. Поэтому, когда со сцены произносят фразы типа «У нас в Чикаго убийство – это форма развлечения» или «Если бы у Иисуса Христа было $5000 на хорошего адвоката, история могла бы быть другой», публика весело хохочет. Она узнает себя в этом не таком уж кривом зеркале. И последнее. В этом спектакле живет дух Боба Фосси. Хотя на афише стоит имя постановщика Уолтера Бобби и хореографа Энн Рейнкинг, мы с первых же движений узнаем стиль, знакомый нам по фильму «Кабаре». Конечно, есть и другие великие бродвейские хореографы – Джером Робинс, Майкл Беннет, а ныне Сьюзан Строман. Но у Фосси абсолютно свой, ни на что не похожий почерк.
Come on, baby, why don't we paint the town? And all that jazz. But I'm gonna lose my knees and hold my stockings down.
Когда начинается мюзикл «Чикаго», и на сцене стоит вся команда, раскачиваясь и прищелкивая, и прихлопывая, и поет «Пойдем со мной, малыш, заводи машину, я знаю классное местечко, где джин холодный, а пианист играет горячо. В общем, это будет полный кайф». Мы откидываемся в кресло и понимаем – это класс, это poignant. Это настоящий Бродвей.
And all that jazz. Start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nicey brawl. And all of that jazz. Oh, pick your hat and wear your buckle shoes.
Вы слушали программу композитора Александра Журбина, посвященную бродвейскому мюзиклу «Чикаго». Слушали передачу «Поверх барьеров» 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую
которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя, ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.